Снежная крупа уже густо обсыпала шершавые камни. Деревяшки скользили по ним на очень крутых местах, и, чтобы не упасть с ношей, Иван старался идти боком, как лыжник при подъеме на склон. Сначала он не чувствовал тяжести ее маленького тела, слегка поддерживая ее за ноги и согнувшись, упорно лез вверх. Но скоро порыв его все же ослабел, появилось желание остановиться, выпрямиться, вздохнуть, в груди не хватало воздуха. Правда, он согрелся, разгоряченному телу нипочем стал горный ветер, внутри тоже горело, от удушья раздирало легкие. Перевал, пожалуй, был близко, подъем постепенно выравнивался, тропинка уже не петляла по заснеженному скалистому взлобью. Справа возвышалось что-то серое, очевидно, громада другой горы. Значит, они уже добрались до седловины. Ветер по-прежнему безумствовал в своей неуемной ярости. Вокруг, будто в невидимой гигантской трубе, выло, стонало, даже звенело. Впрочем, звенело, возможно, в ушах. От стужи больше всего доставалось рукам и коленям. Хорошо еще, что не было мокриди, крупчатый снег не задерживался на одежде, ветер больно сек им лицо. Надо было отдохнуть, но Иван чувствовал, что если присядет, то наверняка больше уж не встанет, и он брел час или больше, медленно поднимаясь по извилистой тропке. Джулия молча прижималась к нему. Он чутко ощущал ее движение, и, странное дело, несмотря на усталость, на недавний спор и досаду, чувствовал себя хорошо. Только бы хватило силы, он нес бы ее так, покорно припавшую к нему, далеко-далеко. Когда уже стали подкашиваться ноги, и он испугался, что упадет, из снежной метущейся мглы выплыл огромный черный обломок скалы. Иван свернул с тропки и, скользя по камням колодками, направился к нему. Джулия молчала, крепко прижимаясь щекой к его шее. Возле камня Иван повернулся и прислонил к нему девушку. Руки ее под его подбородком разнялись, плечам стало свободнее, и только тогда он почувствовал, какая она все же тяжелая. «Ну как? Замерзла? Ну! А ноги?» «Да», — тихо сказала она, — «ноги, да». Все время она казалась необычайно тихой, будто в чем-то виноватой перед ним. Он чувствовал это, и ему хотелось как-то по-хорошему ласково успокоить ее. Только Иван не знал, как это сделать, у него просто не находилось слов, и потому внешне он по-прежнему оставался сдержанным. Не оборачиваясь, Иван нащупал руками ее ноги. Они совсем окоченели, были холоднее, чем пальцы его рук. От его прикосновения она тихо вскрикнула и рванула ноги к себе. «Так нельзя!» Она, видно, не поняла его, а он удобнее посадил ее на камень и набрал с земли пригоршню снежной крупы. «А ну, давай разотрем!»
«Но!»
«Давай, чего там «но»?» Незлобиво, но настойчиво сказал он, взял одну ногу, зажал ее в своих коленях, как это делают кузнецы, подковывая лошадей, и стал тереть ее снегом. Джулия дернулась, заохала, застонала, а он засмеялся. «Ну что, щекотно?»
«Больно, больно!»
«Потерпи, я тихо!» Как можно бережнее он растер одну ее маленькую, почти детскую стопу, потом принялся за другую. Сначала девушка ойкала, потом, однако, притихла. «Ну как? Тепло?» — спросил он, выпрямляясь.
«Тепло, тепло. Спасибо.
На здоровье!» Она укутала ноги полами тужурки, а он, на минуту прислонившись спиной к настывшему камню, выровнял дыхание. Но без движения сразу стало холодно. Ветер насквозь пронизывал его легкую куртку, почти не державшую тепла. «Хлеба хочешь?» — спросил он, вспомнив их прежний разговор внизу.
«Но!» — сразу же ответила она. «Джулия, но хляб! Иван Эссен хляб!»
«Так? Тогда побережем, пригодится», — сказал Иван, и они почти одновременно проглотили слюну. Чувствуя, что замерзает, он с усилием заставил себя встать и подставил ей спину. «Ну, берись!» Молча, с готовностью, она обхватила его за шею, прижалась, и ему сразу стало теплее.
«Иван!»
— тихо сквозь ветер сказала она, вдохнув теплом в его ухо.
«Ду вундершон!»
Примечание. «Ты чудесный!» — перевод с немецкого. Она уже несколько освоилась у него на спине, осмелела, чувствуя к себе его расположение, спросила.
«Руссо Алис! Алис вундершон, да?»
«Да, да», — согласился он, так как говорить о себе не привык, к тому же тропинка, казалось, вот-вот выведет их на пологое место, и он хотел одолеть крутизну как можно быстрее.
«Правда, Иван, хотель пугать Джулия, да?»
«Иван, но бросат». Он смущенно усмехнулся в темноте и с уверенностью, в которую сам готов был поверить, сказал: «Ну, конечно».
«Тяжело много, да?»
«Что ты? Как пушинка!»
«Как это? Пушинка?»
«Ну, пушок. Такое маленькое перышко».
«Это малю-малю?
Ну?» Он шел по тропинке, хорошо обозначавшейся на свежем снегу. Его шею сзади забавно щекотало теплое дыхание девушки. Гибкие тонкие пальцы ее вдруг погладили его по груди, и он слегка вздрогнул от неожиданной ласки.
«Ты научит меня говорить свой язык?»
«Белорусский?»
«Я».
Он засмеялся. Такой странной тут показалась ему эта просьба. «Обязательно. Вот придем в Триест и начнем». Эта мысль вдруг вызвала в нем целый рой необыкновенно радостных чувств. Неужто и в самом деле им посчастливится добраться до Триеста, найти партизан? Если бы это случилось, они бы ни за что не расстались, пошли бы в один отряд. Как это важно на чужой земле, родной человек рядом. Иван уже ощутил ее ласковую привязанность к нему. Ее присутствие здесь уже не показалось ему нежеланным или обременительным. Только теперь, пробыв с нею эти два дня, он почувствовал, как одиноко прожил все годы войны. Солдатское товарищество тут было не в счет. Ее теплота и участие чем-то напоминало сестринское, даже материнское, когда не нужны были особенные слова. Одно ощущение ее молчаливой близости наполняло его тихой радостью. Они вошли в седловину, по обе стороны которой высились склоны вершин. Тропинка еще немного попетляла между ними и заметно побежала вниз. В ночной темени сыпал редкий снежок.
«Переваль?»
— встрепенулась на его спине Джулия.
«Перевал, да».
«О, Мадонна!
Ну, а ты говорила, капут. Видишь, дошли!»
Он остановился, нагнулся, чтобы взять ее поудобнее, но она рванулась со спины.
«Джулия будет сам. Данке, грация, спасибо».
«Куда ты рвешься? Сиди!»
«Но сиди, Иван, усталь».
«Ладно, с горы легко». Он не отпускал ее ног, и девушке, чтобы не свалиться, снова пришлось обхватить его шею. Она припала щекой к его остывшему плечу и пальцами шутливо потрепала давно небритый шершавый подбородок.
«О, Риччо! Ёж! Колуча!»
«В Триесте побреемся!»
«Триесте! Триесте!» — мечтательно подхватила она. «Партиджан Триесте! Иван! Джулия Тедеско! Тр-тр! Фашисто сволячь!»
Он со сдержанной усмешкой слушал ее, старательно выбирая в темноте дорогу. Однако спускаться было не намного легче, чем идти в гору. Колодки часто скользили, от постоянного напряжения начали ныть колени, в груди, правда, стало свободней. Все время, рискуя упасть, он изо всех сил держался на ногах, и где скорым шагом, а где и бегом, стремительно спускался с перевала. Джулия на его спине то и дело испуганно вскрикивала:
«О-о, Иван!»
«Ничего, держись!» Ветер тут почему-то стал тише, и оттого, казалось, потеплело. Куда вела тропа и что их ждало впереди, увидеть было невозможно. Через некоторое время ветер почти стих, перестали мелькать снежинки. Повсюду, насколько было видно, теснились запорошенные снегом скалы. Тропа кидалась то вправо, то влево, причудливо изгибаясь на каменистых склонах, которые тут стали более пологими, чем на той стороне перевала. Чувствуя сильную усталость, Иван пошел ровнее, не оглядываясь и только стараясь не сбиться с тропы. Джулия почему-то умолкла.